Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. А сегодня будем говорить о Рождестве Христовом. Сегодня в выпуске. Чем отличаются святки от других дней в году и что можно делать в это время? Почему слово «крещение» появляется в Евангелии задолго до слова «крест» и связанных с ним событий? Рождественский подарок для девочки Сони. Как помочь ей сохранить здоровье? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Время от Рождества до Крещения называют «святки». Это дни, когда, помимо работы, люди традиционно ходят друг к другу в гости, и в холодильнике всегда есть вкусная еда, в комнате еще запах елки, а на улице, похоже, скоро, наконец, появятся аутентичные снеговики, вместо их аналогов, которых уже называют землевиками. Все прекрасно, но если вдуматься в само слово «святки», почему эти дни так называются? Вопрос я адресую Адриану Гусейнову, руководителю ансамбля «Их», с музыканту, педагогу с богословским образованием. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Адриан.
Здравствуйте, Алла, с Рождеством Христовым.
Смотрите, в принципе, для верующего человека, наверное, все дни в календаре, они должны быть святыми, и каждый день Бог рядом. А почему тогда святки выделяются особо?
Ну, вы знаете, можно провести аналогию с тем, что мы знаем, что Господь вездесущ, но при этом у нас есть храмы, да? То есть это место особого присутствия Божия. И это не значит, что его нет вне храма. Но при этом нам нужен храм как место особого присутствия Божия. И в этом смысле церковный календарь, конечно, очень мудро устроен. При всем при том, что Бог в каждом дне находится и всегда с нами. Но святки они выделяют как, опять же, период особого, ну не то чтобы присутствия, но особого отношения, что ли, с Богом, особого почитания. И если говорить конкретно о святках, конечно, это период именно действительно святых дней, которые надо проводить вот такой, ну, условно говоря, в святой радости. Именно в святой радости Рождества Христа, да, разделяя вот это Рождество, празднуя это Рождество, как мы все друг друга поздравляем с днем рождения, то тут мы пребываем вот в этой радости.
12 дней поздравляем Бога с днем рождения.
Вот он вот так нам позволил праздновать 12 дней.
В общем-то, это даже очень хорошо. Адриан, ну да, смотрите, да. Когда заканчивается пост, наступает Рождество и святки, да, сразу хочется всего и много. А при этом, как ни парадоксально, на время святок действуют некоторые ограничения. Например, в целом ряде церквей не венчают в это время. Почему это так?
Ну, это, пожалуй, единственное ограничение. И связано это в основном с тем, что, опять же, вот, не разбавлять радость этих святок, да, темы этой радости Рождества Христова другими позволенными радостями, но которые чуть-чуть предлагаются отодвинуть, просто чтобы не затмевать, там, скажем, венчанием, свадебной церемонией период празднования Рождества, период вот, пребывания с Богомладенцем. Потому что вы знаете, точнее, вы наверняка знаете, что Рождество нам всегда рождает такое светлое детское чувство. Даже вот мы, те, кто еще были вне церкви, еще при Советском Союзе, потом, уже придя в церковь, поняли, что вот все эти новогодние переживания, елочка, звезда, вот эти подарки, это все на самом деле имеет свою антологию в Рождестве. И мы это поняли, придя в церковь. И вот эту радость, чтобы не перебивать, и есть вот единственное вот ограничение на вот венчание, да, не венчают. Я так думаю, что это вот с этим связано. И во всем остальном, в общем, нам все позволено, не все полезно, конечно, но нам позволено все остальное, что, в общем, не менее утешительно.
А где проходит граница, все-таки, с вашей точки зрения, между весельем и вот этой радостью от встречи со Христом?
Ну, вот веселье и проходит как раз, ну, как мне кажется, в этой осознанности, ради чего веселимся. Ради чего веселимся. Если мы будем веселиться именно о Рождестве, то, ну, на мой взгляд, в общем, это... Эти рамки особо нарушаться не будут, если мы будем праздновать Христа с колядками там и так далее. Если это перейдет просто в банальную пьянку, тогда будьте любезны, тут вам все может произойти. Вот грань в этом, не терять даже в застолье, не терять смысл этого застолья, именно праздника Рождества. Но вообще, на самом деле, святки, удивительная возможность навестить всех своих крестников, кумовей там, и так далее. И каждый раз по-новому, с новыми людьми радоваться вот, Рождеству Христову. Мне кажется, если это правильно делать, то, в общем, даже обидно святки упускать просто вот так вот вхолостую.
Это правда, да, как обычное рабочее время. А если есть возможность ходить в гости, нужно ходить в гости, радоваться вместе.
Да, да, да.
А что касается колядок все-таки, да, Адриан, а где вы их берете? У нас же проблема, да, что вы, как профессиональные музыканты, текст колядок можете знать, но далеко не все такие, как вы. Где брать тексты колядок и как вообще им обучаться?
Их вообще уже полно в интернете и где угодно, да, кто хочет, тот сюда найдет. Но мне кажется, ответственность тех, кто в теме, кто колядки знает и так далее, нужно людей заражать этим, то есть вот петь. И петь это так, чтобы, знаете, без какой-то там зажатости, неловкости, а кому-то вот как это и надо. И люди очень быстро заражаются и, в общем, подхватывают. Надо вообще певучий народ же, они просто забыли об этом. Надо напоминать.
Ну, напоминайте нам об этом почаще.
Да, с праздником еще раз.
С праздником, до свидания. Адриан Гусейнов, руководитель музыкального коллектива «Ихтис», педагог с богословским образованием, был с нами на связи. Ну и раз у нас пошел такой разговор, предлагаю послушать фрагмент одного из рождественских кантов в исполнении ансамбля «Ихтис», между прочим, на латыни.
Homo factus est natura mirante, mundus renovatus est a Christo regnante.
Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria. Per transitur, cum de lux est orta, salus invenitur, ergo nostra consilio, salam lam industro, benedicat Domino, salus regi nostro. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete.
Фрагмент из рождественского канта «Гаудете» в исполнении музыкального коллектива «Ихтис» прозвучал на радио «Вера», ну и в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать самое начало Евангелия от Марка, фрагмент из первой главы, где речь идет об Иоанне Крестителе и о том, как он крестил людей на реке Иордан. Вроде бы все понятно, и многие знают хорошо этот фрагмент, но возникает вопрос, а почему слово «креститель» и вообще слово «крестить» появляется в Евангелии раньше, чем описание событий на Голгофе? Ведь креститель очень созвучно со словом «крест». Связаны ли они как-то между собой, или как вообще разобраться, о чем здесь идет речь? Все эти вопросы я адресую протоиерею Андрею Рахновскому, библеисту, преподавателю Московской духовной академии, настоятелю храма Ризоположения в Леонове. Он в нашей студии. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте. Надо сказать, что наши с вами предки очень творчески подходили к усвоению веры и, скажем так, к переложению этой веры с языка греческого на русский. Вот так, например, у нас среди святых фигурируют святые мученики, в то время как в богослужении греческой церкви это свидетели, мартис, мартирос. То есть это перевод, скажем так, смысловой, когда берется какой-то поступок этих людей, да, наверное, тот, который больше всего производил впечатление, а именно сам факт терпения мучений за свою веру, и этот поступок, он дает название этому сонму святых. Хотя, если говорить о буквальном переводе, да, то, конечно, этот перевод не буквальный, не прямой. Слово «свидетель», оно более глубокое, конечно, это свидетель веры, свидетель воскресения Христа, свидетель воскресения всеобщего, именно поэтому мученик не боится мучений и смерти. И похожий случай произошел с глаголом «крестить», поскольку греческий глагол «ваптизо» означает «погружать в воду» или «омывать». А русское слово «крещение» происходит от древненемецкого глагола, который означает «делать кого-либо христианином».
То есть не от слова «крест», а от слова «христианин».
Да, от слова «христос», да, и «крестить» значит «кто-то принимает христианскую веру». То есть, если глагол «баптизо», он имеет в виду здесь такую техническую сторону, да, именно вот некий акт погружения или омовения, да, то перевод «крещение», он является переводом смысловым. А то, что слово «крестить», оно похоже на слово «крест», это, насколько мне известно, это сходство случайное, поскольку наше слово «крест» происходит из латинского языка, латинского корня «crux», «crucis». И здесь тоже, наверное, не следует выстраивать какую-то зависимую прямую аналогию между этими двумя словами. Очень важно знать это, поскольку это проливает свет на многие моменты Священного Писания. Например, Иоанн крестит. Что он делает? Он над людьми, которые приходят к нему и каются в грехах, совершает омовение этих людей водой, которая символизирует очищение этих людей от греха. Эти омовения, они бытовали вот в иудейской среде, они носили такой символический очистительный характер, омывались не только люди, но и отдельные предметы, неодушевленные в том числе. Поэтому с чисто такой технической стороны Иоанн Креститель не совершал чего-то необычного, но то, что он призывал людей к покаянию, говорит, то, что у них есть грехи, и нужно просить за них прощения, сознаваться в них, вот это было нечто новое, не практиковавшиеся, в общем-то, повсеместно. И, соответственно, то, что делал Иоанн Креститель, сам факт крещения, становится более понятным, если мы восходим к изначальному смыслу глагола «крестить». То же самое, когда Господь Иисус Христос говорит своим ученикам, которые захотели почестей. Он говорит, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Здесь речь идет о том, что можете ли вы омыться, да, так как я омоюсь. А чем Христос омылся? Он омылся своей кровью. Поэтому в данном случае тоже будет полезным знать изначальный смысл глагола «крестить», и вот этот текст, он для нас оживает, становится понятным. То есть Господь говорит, если вы хотите сесть по правую, по левую руку от меня, вы должны претерпеть те же страдания, которые я готов претерпеть, умыться кровью, как я это собираюсь делать на кресте.
Спасибо за это разъяснение. Ну а что касается людей, которые охотно приходили к Иоанну и принимали от него то крещение водой, которое он предлагал, то есть омовение в знак очищения от грехов, и то крещение, которое предложил Господь, оказалось гораздо менее востребованным, получается так?
Ну, надо сказать, что Христос, как сказано в самом Евангелии, никого не крестил. Крестил только Иоанн. Смысл служения Иоанна был в том, чтобы разрозненные духовные направления иудейского общества силой своего авторитета духовного, как пророка, как аскета, собрать вокруг себя и направить ко Христу. Потому что были разные духовные течения, фарисеи, саддукеи, полусветское полудуховное течение, иродиан, также люди разных занятий и профессий, какие-то воины, мытари и так далее. И вот каждый человек жил своими какими-то узкими интересами. И вот Иоанн Креститель приходит для того, чтобы тех людей, которые ждут пришествия Спасителя, которые готовы откликнуться на евангельскую весть, чтобы их сначала собрать вокруг себя, привести к себе, а потом привести и направить их ко Христу. Что и происходит. Более того, что мы видим, что в священной истории люди приходили от Иоанна Крестителя ко Христу не только во время его жизни. Например, как это сделали апостолы Андрей Первозванный, Петр, Филипп, Варфоломей и другие апостолы, которые были учениками Иоанна Крестителя. Но также спустя лет так 25 после уже смерти Иоанна Крестителя апостол Павел в городе Эфес за тысячи километров в Малой Азии, на юго-западном побережье Малой Азии, находит общину учеников Иоанна Крестителя, которые живут его проповедью, соблюдают те заветы, которые он оставил, и они потом тоже вливаются как бы в лоно христианской церкви. Поэтому в этом смысле его проповедь была подготовительной к пришествию Христа. Иоанн спасения не совершал, его совершил только Христос. И Иоанн Креститель, это еще один очень важный штрих к его служению. Он ведь благовестил о Христе не только живым, но и мертвым, потому что, сойдя после своей мученической кончины в ад, он и там находящимся душам
проповедовал
Христа, как мы исповедуем это в песнопениях праздника, посвященного святому Иоанну Крестителю.
Спасибо вам за эти разъяснения.
До свидания.
Протоиерей Андрей Рахновский, библеист, преподаватель Московской духовной академии, настоятель храма Ризы Блаженной в Леонове, был в нашей студии и комментировал актуальные Евангелия. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Рождество Христово и святки продолжаются, и это чудесная новость, конечно. Вот недавно в нашем радиожурнале мы говорили о том, а что, собственно, можно подарить на день рождения Христу, ведь принято же у нас дарить подарки. Господь говорит в Евангелии: «Все, что вы сделали для тех, кто нуждается в помощи, то вы сделали и для меня». И есть среди нас, конечно, люди, которые особенно в этом преуспели. И вот, например, таким человеком был Алексей Машкович, основатель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», который помогает детям с заболеваниями печени. За 9 лет работы фонда десяткам детей там спасли жизнь и еще сотням помогли. Год назад, 8 января, Алексей Машкович ушел из жизни. Но его фонд по-прежнему работает и очень успешно. Мы часто рассказываем о его подопечных на радио «Вера», и благодаря вам, нашим слушателям, в том числе, фонд «Жизнь как чудо» продолжает собирать деньги на дорогостоящие операции для детей. О том, как живет фонд сегодня и кому сейчас особенно нужна поддержка, узнаем от куратора фонда «Жизнь как чудо» Елены Сипягиной. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Уже год как нет Алексея Машковича с нами. Как живет фонд и что удалось вам сделать за это время? Удается ли держать ту высокую планку, которую он задал?
Конечно, год этот был очень тяжелый, и 8 числа все коллеги фонда, да, мы собирались вместе, вспоминали Алексея, были на поминальной службе, и, конечно же, нам очень не хватает нашего учредителя, вдохновителя и руководителя Алексея, но фонд работает, работает успешно, и очень радостно, что удается поддерживать и помогать тем детям, которые первые пришли в фонд и попросили помощи. Когда только-только фонд образовывался, ну и по настоящий день эти дети регулярно получают от нас помощь и поддержку. Поэтому я думаю, что Алексей радуется, да, за наши успехи и, безусловно, нас, наверное, очень поддерживает.
Елена, я знаю, что один из основных таких моментов, отличительных вашей работы, вы часто собираете для детей, для ваших подопечных деньги на операции или потом уже последующее лечение за рубежом в одной из бельгийских клиник, и что Алексей Машкович, собственно, когда задумывал фонд, он тоже ратовал за то, чтобы это было так. Сегодня много критики слышится в адрес подобного рода шагов, и многие говорят, что, конечно же, детей из России нужно лечить в России, это вполне логично. Вы могли бы пояснить вот эту вашу позицию, почему в некоторых моментах оказывается принципиальным лечение именно за рубежом?
Вы знаете, наш фонд образован уже 9 лет назад. И вот как раз сегодня мне хотелось рассказать о нашей подопечной Софье Майоровой. На сайте на девочку открыт сбор на контрольную поездку в бельгийскую клинику Сент-Люк. Эта девочка нуждалась в помощи и операции по трансплантации в 2003 году. Состояние малышки было крайне тяжелым, и донора у ребенка не было. В то время вопрос трупной трансплантации в России был не решен. Такие операции не проводились. И единственным шансом для спасения ребенка это была поездка в бельгийскую клинику. И там была проведена успешно одна и следом потом еще корректирующая операция по трансплантации печени от трупного донора. И вот эта девочка Софья Майорова с 2003 года находится на балансе, да, пользуется поддержкой благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Сейчас Соне уже не нужно часто приезжать в Бельгию, как это бывает сразу же после операции. Один раз в два года девочка посещает своих лечащих врачей, получает назначение, и они отслеживают ее состояние, как ведет себя трансплантированный орган. Вот таких детей у нас много. Наш фонд уникален тем, что подопечные, придя в благотворительный фонд, ну, не разово обращаются к нам за помощью, а регулярно, из месяца в месяц или из года в год, нуждаются в поддержке, обращаются к нам, и мы работаем с семьей. И Софья Майорова – это наш первенец, это тот ребенок, который уже давно перенес операцию, в 2003 году, а сейчас, в 2018, и вот этим летом девочке нужно обязательно попасть на лечение.
Все эти годы, по сути, она жива благодаря тому, что ей тогда вовремя сделали операцию. Если бы это не произошло, то, в общем, Соня...
Не училась бы в старших классах и не планировала свою будущую жизнь, поступление в институт. Ну, она очень активная девочка и абсолютно ничем не отличается от своих сверстниц.
Слава богу, что это так. И, конечно, это замечательно, что вовремя помощь была оказана. И если я правильно понимаю, то если прооперировали в определенной клинике ребенка, то дальше тогда ему необходимо уже продолжать обследование именно там, контрольные вот эти выезды.
Именно тот хирург, который проводил операцию, любая операция по трансплантации печени, она уникальна, может отследить какие-то мельчайшие нюансы, да, небольшие перемены, которые, безусловно, постоянно происходят в организме у человека, тем более у Софии она подросток. И у нее сейчас период бурного роста. Поэтому именно лечащие врачи, которые знают Соню, ее реакцию на препараты, ее реакцию на то или иное лечение, должны понаблюдать девочку, посмотреть и подкорректировать терапию, которую в последующем уже проводят специалисты в России.
То есть она и в российских клиниках тоже проходит лечение?
Безусловно, она раз в два года посещает своих хирургов в Сент-Люке и регулярно ходит в клинику Кулакова на Опарино, где наши подопечные тоже наблюдаются и регулярно сдают анализы.
И, насколько я понимаю, Соня еще из неполной семьи. У нее ее одна мама воспитывает, да?
Да, именно по этой причине очень сложно было подобрать донора. Его просто не нашлось. Поэтому операция делалась от трупного донора. Это тоже была одна из причин, почему девочку нельзя было спасать в России.
О какой сумме сейчас идет речь для того, чтобы Соня смогла вовремя получить необходимый вот этот курс обследования?
В настоящее время у нас открыт сбор на 230 тысяч рублей. И пока собрано только 6 тысяч рублей. Семья очень переживает, потому что документы готовятся не быстро. И очень хотелось бы обратиться с просьбой ко всем слушателям по мере возможности поддержать сбор на нашу девочку Софью Майорову на сайте фонда «Жизнь как чудо», сайт какчудо.ру, в рубрике «Дети, нужна помощь, Софья Майорова».
А если короткий номер для СМС, напомните, пожалуйста.
Наш короткий номер 7715 со словом «Чудо» и суммой пожертвования.
Любая сумма.
Любая сумма.
Вот тот случай, когда, конечно, очень хочется, и переживаешь за ребенка, тем более уже она подросток, Соня, и хочется, чтобы деньги были вовремя собраны, но когда речь идет о какой-то, там, я не знаю, срочной операции, то как-то, знаете, наши сердца быстрее откликаются. А когда здесь речь идет об очередном таком курсе обследования, то реакция медленнее, но вместе с тем ведь от этого тоже жизнь человека зависит. Ведь если она не пройдет этот курс обследования, то тогда могут произойти, тем более в подростковом возрасте, какие-то непоправимые изменения.
Да, безусловно. И мы как раз сейчас тоже читаем и видим бурное обсуждение о том, что да, безусловно, наши врачи, наши хирурги делают блестящие, удивительные, уникальные операции. Возможно, их делают даже лучше, чем в каких-то других странах. Но процесс наблюдения послеоперационный период, процесс реабилитации, процесс отслеживания, да, каких-то сопутствующих болезней, диагностики своевременной очень часто у нас уступает. Поэтому нужно понимать, что очень важно поддерживать подопечных, поддерживать людей именно и в реабилитации, и вот в обследованиях, и в корректировке лечения, потому что тогда не придется собирать миллионы на сложнейшие операции.
Елена, еще раз, сайт вашего фонда какчудо.ру и короткий номер для СМС.
7715 со словом «Чудо» и суммой пожертвования.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что нужная сумма вовремя будет собрана, и Соня сможет поехать на обследование, и что она будет продолжать замечательно расти, учиться и...
радовать маму.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Елена Сипягина, куратор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Еще раз напомню, адрес сайта какчудо.ру и короткий номер для СМС 7715. Содержание сообщения «Чудо», пробел и любая сумма пожертвования. 7715, слово «Чудо» и любая сумма пожертвования. Спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».